Надежда – это очень интересное явление. Есть такое выражение, такая пословица русская: «Надежда умирает последней». То есть тогда, когда надежда умерла, тогда уже человек не живет. То есть люди всегда живут с надеждой, надеждой на что-то. Надежда – это ожидание чего-то радостного, чего-то приятного, чего-то лучшего, чем то, что есть сейчас. Это ожидание, которое соединено с уверенностью в то, что это ожидаемое наступит. Причина, почему надежда очень важна, конечно же, связана с грехопадением и с тем, что произошло в результате действия греха. Грех внес существенное или принес существенное повреждение в мир, и эти повреждения двух категорий. Прежде всего, это повреждение духовного мира, это зло, которое присутствует, оно нарушило гармонию, оно привело людей к состоянию вот такого разлада, и поэтому люди часто ощущают этот разлад во взаимоотношениях друг с другом, и иногда даже в своем внутреннем мире, это отсутствие гармонии в сердце со своими собственными чувствами, мыслями и так далее. И, конечно же, это связано с нарушением гармоничных отношений с Богом. Но есть еще вторая сфера – это тление. То есть зло – это первый эффект грехопадения, и второе – тление. Тление – это эффект греха на физический мир. И по этой причине пожары, вот мы сегодня говорим, по этой причине болезни, по этой причине старость, по этой причине слабость в организме и так далее. И мы переживаем действие и одного, и второго эффекта грехопадения, и по этой причине нам нужна точка опоры, которая была бы свободна от действия этих двух факторов. Есть еще одна причина, почему без надежды мы не можем жить. Дело в том, что мы не имеем полного контроля над обстоятельствами. Мы пытаемся вообще все, чем человечество занято на протяжении всей истории, человечество пытается взять под контроль обстоятельства. Они пытаются развивать медицину, чтобы победить болезни. Они развивают какие-то средства тушения пожаров, чтобы контролировать пожары. Они развивают какую-то психологию для того, чтобы контролировать внутренний разлад и так далее. И на протяжении всей истории все, что человечество делает, оно пытается взять под контроль этого зверя, вот этого вышедшего из-под контроля всего того, что происходит вокруг. Но безуспешно. Безуспешно. Сколько бы ни развивалась цивилизация, мы все равно, каждый человек все равно находится в положении, в котором он точно знает, он не контролирует будущее. Есть множество факторов, которые мы не контролируем. И вот здесь без надежды невозможно. Поэтому люди связывают надежду с самыми разными вещами. Иногда это с какими-то сильными людьми в мире, может быть, политиками, может быть, какими-то учеными. Совсем недавно я прочитал интересное интервью. Есть такой конгрессмен или сенатор Джон Маккейн, который болеет сейчас. Вот старый сенатор, очень давно известный здесь. У него рак мозга. Вот. И вот его дочь где-то в публичной встрече, взрослая уже женщина, она просто не смогла сдержать слез, и один человек, тоже известный политик, ее утешает, тоже это было прилюдно на публике, вот, и он говорит: главная надежда, надейся на то, что будет научный прорыв какой-то, но человек уже умирает, он уже вот почти, ну, не так долго ему осталось жить, вот, но на что люди уповают? Они на науку уповают, то есть у него есть надежда, и он пытается утешить эту бедную женщину и говорит: вот у тебя есть наука, на которую ты можешь еще продолжать надеяться. Вдруг вот сегодня что-то изобретут и спасут твоего отца, которому, кстати, за 80 лет, и очень сложно в таком возрасте говорить о каких-то научных методах, которые помогали бы. Но тем не менее, у людей есть, они вынуждены чем-то пользоваться. Иногда люди, когда они запутались во всех этих делах, они просто надеются, есть такая фраза, надеяться на удачу. Или просто на авось. Авось пронесет. Авось как-нибудь получится. Так вот, когда мы говорим о всех этих видах надежды, это, к сожалению, надежда, которая не имеет практического основания. Рождество связано с надеждой, у которой есть основание. Именно об этом мы говорим вот сегодня, в эти дни. Правда, к сожалению, эта истина часто исчезает из поля зрения большинства людей. Когда они говорят даже о надежде, связанной с Рождеством, они не совсем понимают, в чем она заключается. И поэтому чаще всего люди говорят общими фразами, какими-то добрыми пожеланиями, что Рождество, да, это надежда. А что эта надежда конкретно принесет вам? Принесет тебе конкретно. Вот у тебя есть ситуация, в которой ты сегодня находишься. Тебе не нужно просто облако, которое в небесах, которое, ну, там светит надежда. Тебе нужна надежда в твоей ситуации. Тебе нужна надежда в твоей жизни. Так вот, Рождество Иисуса Христа, оно принесло реальную надежду для каждого из нас. И в этом благословении верующих людей, что у нас есть Священное Писание, и мы можем его открыть, и мы можем найти эту надежду, и больше того, мы можем сделать эту надежду нашей надеждой. В истории Рождества, в описании этой истории, мы встречаем нескольких людей, которые были движимы надеждой. Одним из таких людей был старец Симеон. Евангелие от Луки, 2 глава. В 25 стихе написано следующее. «Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израилева. И Дух Святой был на нем». Слово «чающий» переводится еще как «ожидающий с волнением». Он настолько сильно ожидал, что его весь внутренний мир переживал определенный подъем, определенное волнение. Кроме Симеона, в Иерусалиме известна была целая группа людей, о которых сказано, что они ожидали избавления, которое Бог обещал своему народу. 36 стих мы читаем этой же главы. «Тут была также Анна, пророчица, дочь Фануилова, от колена Асирова, достигшая глубокой старости, прожив с мужем от девства своего 7 лет, вдова лет 84, которая не отходила от храма постом и молитвою, служа Богу день и ночь. И она в то время, подойдя, славила Господа и говорила о нем всем», дальше смотрите, «ожидавшим избавления в Иерусалиме». То есть там была целая группа людей. Там был какое-то движение было, людей, которые собирались, и они были движимы вот этой идеей, этой внутренним этим стремлением. На протяжении своей многовековой истории Израилю приходилось переживать очень много периодов трудностей, упадка, разных скорбей. Над этим народом много раз нависала угроза полного уничтожения. И вот на протяжении всех этих лет, всех этих столетий, несмотря даже на то, что большинство этих трудностей и испытаний были результатом их собственного греха, их слабости, их отступлений, несмотря на это, у этих людей была надежда. Они были движимы надеждой. Она была очень ясна, эта надежда. Не все ей пользовались. Но некоторые, подобные Симеону, подобные Анне, подобные другим людям, которые имена их здесь не названы, и были там рядом, они знали, что такое надежда. Вот как пишет об этом пророк Иеремия. Иеремия, 14 глава, 7 стих. «Хотя беззаконие наше свидетельствует против нас, но Ты, Господи, твори с нами ради имени Твоего. Отступничество наше велико, согрешили мы пред Тобою. Надежда Израиля, спаситель его во время скорби». Для Иеремии это было абсолютно ясно. Тогда было очень сложное время. Тогда ассирийцы уже захватили Северное царство. Тогда вавилоняне пришли и стояли рядом для того, чтобы захватить Иерусалим. И тогда многие люди в Иерусалиме, в Израиле, они думали о том, как бы сбежать в Египет, чтобы там попросить помощи и там найти какую-то точку опоры. Но для Иеремии было очень ясно. Он говорит: «Ты, Господи, надежда Израиля, спаситель его во время скорби». Через несколько глав он обращается опять к этой теме. 17 глава, 12 стих. «Престол славы, возвышенный от начала, есть место освящения нашего. Ты, Господи, надежда Израилева. Все оставляющие тебя посрамятся. Отступающие от меня будут написаны на прахе, потому что оставили Господа, источник воды живой». Когда мы читаем Новый Завет, мы видим оценку, новозаветнюю оценку, в частности, оценку апостола Павла, когда он сравнивает Израиль и сравнивает других людей, которые жили вокруг Израиля. И он говорит следующее, посмотрите, Ефесянам 2 глава 12 стих, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды завета в обетовании и дальше не имели надежды. То есть люди, которые были вне Израиля, они были лишены того, что имел Израиль, и у них не было надежды. Израиль же имел надежды. Эта надежда была не просто благим пожеланием, как мы уже говорили, это не просто надежда на удачу. У надежды Израиля было вполне конкретное основание. Я хочу, чтобы мы запомнили сегодня, друзья мои, есть два основания, которые были надеждой Израиля, и которые, а мы будем о них говорить в следующее воскресенье, остаются нашей надеждой. Два основания. Первое основание – это Божье обетование. И второе основание – это сам Бог. Сам Бог, который является автором этих обетований, который является владыкой неба и земли. Это история Израиля, о которой мы немножко поговорим сегодня, является замечательным основанием для нас, для того, чтобы мы сегодня имели надежду. Итак, давайте посмотрим на первое, на Божье обетование. Божьи обетования играли системообразующую роль в истории Израиля. Без Божьих обетований Израиля бы не было. Это очень важный фактор. То есть Бог, Создатель неба и земли, Бог обращается авторитетно ко всему Израилю или к каким-то его представителям, и Бог что-то обещает. И эти обещания чрезвычайно важны. Они играют огромнейшую роль в истории, в богословии и вообще во всем вселенском Божьем плане. Вера в Божье обетование всегда была основанием отношений Божьих людей с Ним. История Ветхого Завета – это история Божьих обетований. Те люди, которые знали эти обетования, которые понимали их и которые доверяли им. И я еще раз повторю, очень важно, знали, они понимали их, и они доверяли им. Вот эти люди, мы видим, что они и относились к категории Божьих людей, они и были по-настоящему верующими людьми. И здесь важна каждая деталь. Во-первых, нужно знать Божьи обетования. Проблема многих-многих евреев, которые жили во время Иисуса Христа, была в том, что они слышали о том, что есть Божье обетование, а что же конкретно они из себя представляют, они мало знали. Но была другая категория людей, которые знали обетования, но они не понимали их до конца, и мы сегодня это увидим. И была третья категория людей, которые, может быть, знали и понимали, но не доверяли, а может быть, и не знали, и не понимали, и не доверяли. То есть здесь очень важно иметь все три вещи. То есть если вам кто-то что-то пообещал, ну представьте себе, кто-то вам пообещал, я тебе подарю, я тебе отдам, я тебе что-то сделаю. Вам нужно ясно знать, что же он пообещал, вам нужно понимать суть этого явления, вам нужно доверять тому, чтобы вы могли успокоиться. Хорошо. Ну, например, вы ожидаете гостей, приедет много людей, вам много нужно сделать, там, приготовить дом, там, что-то сготовить. И вот ваша подруга, она говорит вам, ты знаешь что, я тебе помогу, я тебе торт сготовлю, это будет на мне. Вам нужно знать, что она сделает конкретно, вам нужно понимать, что этого хватит, и вам нужно довериться и успокоиться. Хорошо, по крайней мере, эта часть меню, taking care of. Вот это практическая надежда. В маленькой вещи, но это практическая надежда. Теперь, когда мы говорим о других вещах, они действуют точно так же. Нам нужно знать, нам нужно понимать, нам нужно довериться. И тогда сердце успокоится. Тогда будет надежда. Иначе надежда не будет действенна. Имея доступ к большинству Божьих обетований, большинство евреев, к сожалению, у них были проблемы с этими тремя вещами. Поэтому, когда Иисус пришел, они не смогли увидеть связи с обетованиями. Они не могли понять, они не могли довериться. В результате они отвергают Иисуса Христа. Смотрите, надежда была рядом, она реализовалась уже рядом с ними. Но они остались в стороне. Иоанна 1:11, мы читаем, пришел к своим, и свои не приняли. А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть детьми Божьими. Заметьте, очень важный фактор. Пришел к своим все евреи, которые имели все эти обетования, но они не приняли Его. Почему? Потому что они не знали, не понимали, не доверяли. Но была такая категория людей, он говорит, а те, которые приняли Его, вот этот Симеон, это Анна, другие люди, ученики, которые были вокруг Иисуса Христа, верующим во имя Его, Он дал власть быть детьми Божьими. В чем же заключались эти обетования? Что должны были знать иудеи? Что они имели от Бога? Есть несколько очень важных обетований, которые нам очень важно знать, во-первых. И во-вторых, нам очень важно понимать, что это действительно проявление божественной могущественности, Его верности и то, что было практически доказано и реализовано в день Рождества. Самое первое обетование, которое мы видим, мы его можем назвать «побеждающее семя». Это обетование прозвучало в тот день, когда Адам и Ева согрешили. Вот в самом начале, когда эта катастрофа случилась, греха, Бог обращался к змею сначала, потом к Еве, потом к Адаму. Он обращался ко всем им. И вот в своем обращении к змею Бог говорит следующее. 3 глава Бытия, 15 стих. «И вражду положу между тобою и между женой, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту». Это обетование называют еще протоевангелием, то есть первым Евангелием, самым первым, которое когда-либо прозвучало. Здесь Бог впервые оглашает свой план. Он просто открывает свой план. И этот план заключается в следующем – победить дьявола через человека. Эти слова открывают нам очень много. Во-первых, они говорят о том, что есть вражда. Это вражда между Богом и дьяволом. Мы очень мало знаем всю эту историю, нам очень мало Писание открывает, откуда возникла эта вражда, как дьявол восстал и почему это все происходит. Но мы видим, что Бог видит решение этой вражды в том, что Он вводит в это поле действия человека, и Он говорит о том, что дьявол будет поражен однажды человеком, тем, кто произойдет от семени жены. Кроме того, эти слова, которые провозглашены Богом, они стали для всех доверяющих Богу, ищущих Его, уповающих на Него, они стали гарантией того, что победа будет за нами. Бог сказал однажды. И, друзья мои, на протяжении многих поколений люди опирались именно на это обетование. Они доверяли Богу. Почему они доверяли Богу? Потому что Бог сказал, однажды дьявол будет побежден. Поэтому они имели надежду. Они опирались конкретно на то, что Бог сказал. Немножко позже, примерно через пару тысяч лет, может быть, чуть больше, чуть меньше, Бог конкретизирует это обетование, выражая его в другой форме другому человеку. Он призывает Авраама, и во время Авраама, который стал известен отцом израильского народа, он обещает ему три вещи. Он обещает ему народ, землю и благословение. Он говорит о том, что от тебя произойдет великий народ и благословение, которое я дам тебе, распространится на всех людей земли. 12 глава Бытия, мы читаем 1 стих, «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе. Я произведу от тебя великий народ». Первое, смотрите, земля, второе, народ. «И благословлю тебя, и возвеличу имя твое, будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну. И благословятся в тебе все племена земные». Заметьте, как то обетование, которое было дано в самом начале, протоевангелие, которое мы прочитали сейчас, это обетование уточняется здесь. И здесь говорится не только о том, что Бог победит дьявола через человека, а Он говорит, через какого человека. Он говорит, вот Авраам, и от тебя произойдет тот, кто станет источником благословения для всей земли. Самая большая проблема всей земли – это грех и тление. Мы уже говорили, зло которая нарушает наши отношения, и тление, которое поразило физический мир. И он говорит, это станет благословением для всех народов. Через время Бог повторяет это обетование, через примерно 20, может быть, 30 лет Бог повторяет обетование, опять обращаясь к Аврааму, но в более конкретной, еще более конкретной форме. Посмотрите, 22 глава, книга Бытия, 17 стих. «Я благословляю, благословлю тебя, и умножаю, умножу семя твое, как звезды небесные, и как песок на берегу моря, и овладеет семя твое городами врагов своих. И благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался гласа моего». Заметьте, как он конкретизирует, и он не просто говорит, что народ, который от тебя произойдет, станет благословением, а он конкретизирует, выделяет одного человека, семя. Он использует здесь конкретно одного кого-то. Ну и не просто он конкретно одного кого-то, а вот это слово «семя» сразу же связывает нас с протоевангелием. Помните, там было сказано, и в семени жены, семя жены поразит дьявол. Речь идет о том, что Бог дает обетование, и потом уточняет его, и это обетование стало дополнительной точкой опоры для всех верующих Авраама и всех Исаака, Иакова, всех, кто жил после него. Заметьте, на что опираются эти люди? Где их надежда? Они опираются на Божье обещание. Бог обещал. Мы знаем, что Он обещал. Второе обетование, которое мы встречаем, это обетование в великом пророке. Примерно через 1000 лет после Авраама, незадолго до того, как Моисей должен был умереть, когда народ израильский уже находился в непосредственной близости от обетованной земли, Моисей, будучи вдохновленным Богом, провозглашает следующее. Второзаконие, 18 глава, 15 стих. «Пророка из среды тебя, из среды братьев твоих, как меня воздвигнет тебе Господь Бог, его слушай». Это очень интересное обетование. Моисей был лидером народа израильского на протяжении 40 лет. Теперь он вот-вот должен был умереть, он знал это, и он хорошо понимал, что этим людям трудно будет, когда уходит очень яркий лидер, всегда возникает вакуум. И он здесь, обращаясь к людям, он говорит, однажды Бог пошлет пророка, и он подчеркивает, как меня. Дело в том, что Моисей был для них одним человеком в трех лицах. В каком смысле? В том, что он был вождем, то есть фактически царем. Или главным правителем. Второе. Он был священником. Вы помните, Аарон потом получил свое предназначение после того, когда Бог вывел уже народ израильский. И в-третьих, он был пророком. Пророк – это тот, кто возвещает волю Божию, обращаясь к людям. И теперь Моисей говорит, однажды придет время, когда будет пророк, как я. Знаете, что уже к этому времени и чуть-чуть еще позже получилось это разделение, в котором отдельно цари были, помните, Давид и все те, кто от него произошел, отдельно священники, это Аарон и все, кто произошел от него, и отдельно были пророки. И вот он говорит, однажды это все соединится вместе, пророка, как меня. Он говорит о том, кто придет. Заметьте, это обетование – ничто иное, как уточнение обетований, которые были даны в начале протоевангелия, потом обетование, которое было дано Аарону, Бог обещает народу вождя. Третье обетование, которым пользовались эти люди, должны были пользоваться, это вечный царь. Не просто побеждающее семя, мы уже слышали в Бытие, это великий пророк, это то, что получил Моисей, вечный царь. Это обетование было дано Давиду. Известно, что Давид, после того, когда Бог утвердил его царство, Давид решил построить Богу храм. Поклонялись Богу тогда в Скинии, и он увидел, что это неправильно, и нужно сделать хороший, солидный, богатый храм. Вот. И он заготовил все, что для этого нужно. Он уже почти был готов приступить к реализации этого проекта, но Бог его останавливает через пророка, и Бог ему говорит, что ты не построишь храм, храм построит твой сын. Но в этом откровении Бог говорит Давиду об одном чрезвычайно важном факте, который стал основанием для надежды многих и многих людей. 2 Царств, 7 глава, 16 стих. «И будет непоколебим дом твой, и царство твое навеки пред лицом моим, и престол твой устоит навеки». Это обетование уточняет предыдущее пророчество. Первое обетование говорило, что Мессия будет человеком, который родится от жены. Второе уточняло, что он будет сыном Авраама. Это уточняет, что из всех сынов Авраама Бог выбирает одного, Давида, и он говорит, что Мессия будет его потомком, который вовеки будет царствовать на престоле, который утверждает Бог. Примерно через 300 лет после Давида появляется пророк, его имя было Михей. Этот пророк повторяет это обетование с небольшим уточнением. Слушайте, книга пророка Михея, 5 глава, 2 стих. «И ты, Вифлеем Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами, из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкой в Израиле и которого происхождение из начала от дней вечных». Это очень интересное уточнение. Оно говорит о Вифлееме. Вифлеем – это родовое поместье Давида. Его дом оттуда, его родство оттуда. Вифлеем был связан с Давидом. Это место, город Давидов. Теперь он говорит, ты, Вифлеем, ты маленький городок, но из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкой в Израиле. Заметьте, это 300 лет после Давида уже. Заметьте, как Бог уточняет и помогает евреям, помогает людям, у которых был доступ к Ветхому Завету, видеть точное основание своего упования, своей надежды. Вот почему евангелист Матфей, когда он говорит о рождении Иисуса Христа, он начинает свое Евангелие с очень важной фразы. Посмотрите, первый стих первой главы Евангелия от Матфея. «Родословие Иисуса Христа, и дальше сына Давидова, сына Авраамова». Это не просто так. И дальше он подробно объясняет это родословие. Он не просто собирает сюда эти два слова. Он говорит об этом, потому что он точно знает, с этими именами связаны Божьи обещания. Вот где надежда Израилева. Надежда Израилева – это не просто синяя птица какая. Надежда Израилева – это не просто надежда на удачу. Надежда Израилева – это надежда на Божье обетование. Поэтому Матфей говорит. Евангелист Лука то же самое приводит особое описание истории того, как Иосиф и Мария, они оказались в Вифлееме перед самыми родами младенца. Посмотрите, Луки, 2 глава в начале. «В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правлении Квириния Сирии. И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова». Так как и Иисус прожил большую часть своей жизни в Назарете, его все считали галилеянином, то есть он из Галилеи. Помните, его воспринимали, у него, скорее всего, и акцент был галилейский. Его воспринимали в Иудее как галилеянина. И поэтому его считали, что он из Назарета произошел. Вот. Но в действительности Лука по тщательному исследованию, помните, он легко разобрался, что, оказывается, Иосиф и Мария, они происходят из рода Давидова. И оказывается, они оказались там в Назарете, потому что жили там их родственники. Но в момент рождения они вернулись в Вифлеем. Иисус даже не только он корнями своими вифлеемлянин, а он родился там. Он в действительности гражданин Вифлеема, потому что он родился там. И это очень важно было для Луки объяснить. Почему? Потому что с этим связано обетование. Это надежда Израиля. Четвертое обетование, которое мы видим в Священном Писании, это не только то, что он побеждающее семя, великий пророк, вечный царь, то, что он будет Бога-человеком. Это истина, конечно, чрезвычайно сложна для понимания, и, скорее всего, людям, которые жили тогда, очень трудно было это вместить, как это может быть. Но мы видим в Священном Писании, в Ветхом Завете, достаточно много конкретных указаний, которые говорили об этом, указывали на это. Пророк Исаия говорит здесь очень много. 7 глава, 14 стих. «Итак, сам Господь даст вам знамение, если дева в чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил». Смотрите, во-первых, он будет рожден от девы, во-вторых, ему нарекут имя Эммануил, то есть всем будет ясно, с нами Бог. В 9 главе он говорит об этом младенце еще более конкретно. 6 стих, «Ибо младенец родился нам». Младенец родился нам, говорит о том, что это настоящий человек. Это не просто он появился уже во взрослом состоянии. Тогда можно было бы как-то интерпретировать. Это может быть ангел, который на время принял человеческую плоть. Нет, он говорит, ибо младенец родился нам, то есть естественные процессы рождения. Он появился как настоящий человек. Но дальше мы читаем что-то, что говорит об этом младенце совершенно непривычное, необычное. Сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут ему имя чудный советник. С этим еще понятно, есть очень мудрые советники, которые могут что-то посоветовать и поддержать, и помочь. Но вот дальше ему нарекут имя «Бог крепкий». Вот это уже совершенно не вмещается в разум иудея, знающего Писание. Потому что Богом никого нельзя было называть из людей. «Бог крепкий». И дальше он уточняет, это не просто так, что слово «Бог», может быть, использовалось просто вот в такой гиперболе. Вот. Отец вечности, оказывается, вечность под его контролем. Князь мира. И дальше посмотрите, как он связывает Исаия это с Давидом и с Мессией. Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида. То есть речь идет о том, кто будет на престоле Давида. И царствие, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдой отныне до века. Ревность Господа Саваофа сделает это. То есть, с одной стороны, Мессия будет стопроцентным человеком, он родится от женщины, как младенец. Кстати, здесь важно помнить семя жены, вот то протоевангелие, о котором мы говорили. С другой, он будет иметь божественное качество. Бог крепкий, отец вечности, и он будет вечно на престоле Давида. Пророк Даниил добавляет к этому еще одну очень интересную грань. Он говорит опять-таки о Мессии, но он говорит о нем как о сыне человеческом. Он подчеркивает человечность Мессии. Книга пророка Даниила, 7 глава, 13 стих. «Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел, как бы сын человеческий». Заметьте, очень важное уточнение, как бы сын человеческий. «Дошел до ветхого днями, подведен был к нему, и ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили ему. Владычество его, владычество вечное». Помните Давида? Давидов завет, пророчество о том, что будет владыка вечный, который не придет, и царство его не разрушится. Здесь опять мы видим пересечение всех этих обетований, которые еще с самого начала, с протоевангелия, и дальше мы видим Авраама и Давидов завет, который будет иметь вечное владычество. Кстати, именно по этой причине Иисус Христос очень часто называл себя Сын Человеческий. Он говорил, ибо Сын Человеческий пришел. Это не просто подбор слов. Он знал, какая струна должна зазвенеть в сознании правоверного иудея, знавшего закон. Он знал, что сразу же книга пророка Даниила восстанет в сознании этих людей. И последняя группа пророчеств, или обетований, которые Бог дал, на которые люди опирались или должны были опираться, это обетование об Искупителе. Это, конечно, очень сложное обетование. Сложно вот в каком смысле. В принципе, не сложно, когда ты его просто читаешь. Сложно совместить его со всеми остальными. Вот посмотрите, это побеждающее семя, тот, кто побеждает дьявола. Это великий пророк, тот, кто совместит в себе, он будет царем, священником, пророком. Это вечный царь, который будет владычествовать вечно. Даже это Бога-человек, который совмещает в себе божественные качества и человеческие качества. И вот то, что мы читаем дальше о нем, вот это трудно совместить в одну идеологическую систему. Вот почему для многих иудеев это была такая головоломка очень сложная. Вот почему это нужно было только воспринять верою, доверившись этим обетованиям. 53 глава Исаия, 3 стих. «Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей, изведавший болезни. Мы отвращали от него лицо свое, он был презираем, мы ни во что ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Далее ясно говорится, что вот этот слуга, вот этот Мессия, о котором здесь сказано, он умрет. 8 стих. «За преступление народа моего претерпел казнь. Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого». И вот когда еврей, ожидающий великого царя, когда еврей, ожидающий великого пророка, который будет владычествовать вечно, читал эти стихи, ему очень трудно это совместить. Как он может умереть? Как он может пережить то, что написано здесь? Вот почему, когда не было доверчивого, смиренного восприятия всех Божьих обетований, не требовавшего или не претендовавшего на то, чтобы суметь объяснить каждую деталь, это точно они не могли объяснить. Мы не можем объяснить до сих пор, каким образом Христос был Богом и человеком. А написано ясно, 9 глава Исаии. Мы не можем. Все, что можно, это подобно Симеону и Анне в смирении восприняли это. Это понятно, у нас же ограниченный разум. И поэтому невозможно было объяснить. Это мы сегодня видим после Голгофы. После воскресения мы сегодня видим, что да, ему нужно было взять на себя грех, умереть, и в этом победа над дьяволом. Но людям было очень сложно это все взвесить в своем сознании. И вот те, кто в гордыне своей претендовали на то, что мы все знаем, мы все объясняем, у нас все есть, претендовали на контроль, они прошли мимо Иисуса Христа. А те, кто в простоте сердца, подобно Симеону, воспринимали, и он видит этого младенца, и помните, он говорит несколько очень важных слов, он говорит: «Видели глаза мои спасение твое», и дальше добавляет: «Свет к просвещению язычников», и потом обращается к Марии и говорит: «Ну, тебе оружие сердца пройдет». Вот в сознании Симеона это укладывалось. Он ясно знал, вот он еще младенец, он ясно знал, что это будет царь, и он ясно знал, что тебе оружие сердца пройдет. Знал о том, что он будет страдать. Почему? Откуда знал? Обетование. Он знал обетование. И он, его надежда была связана с обетованием. Кстати, если внимательно прочитать конец 53 главы книги пророка Исаия, то там ясно видно, что этот Мессия воскреснет. Смотрите, 10 стих. «Когда же душа его принесет жертву милостивления, он узрит потомство долговечное». То есть после того, как он умер и погребен, он, оказывается, узрит потомство долговечно. 11 стих. «На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих и грехи на себе понесет. Посему я дам ему часть между великими». Это же подтверждает псалмопевец Давид. Посмотрите, 15 стих, 15 псалом – это тот псалом, который цитирует апостол Петр в своей проповеди в день Пятидесятницы. Здесь говорится следующее: «Ибо ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому твоему увидеть тление». И Петр объясняет, он говорит: посмотрите, Давид умер, мы знаем, где его могила. Это значит, что это сказано не о самом Давиде, а о его потомке. Тот, кто произойдет от Давида, объясняет, что речь идет об Иисусе Христе. Итак, до пришествия Иисуса Христа израильтяне жили надеждой. Эта надежда была связана с ясными обетованиями. Чрезвычайно важно. Наша надежда сегодня, друзья, то же самое может быть связано только с обетованием. И мы об этом будем говорить в следующий раз. Но здесь есть еще одна важная грань. Дело в том, что обетования, они имеют за собой обещающего. Вот почему надежда Израиля, она была не только на обетованиях, но и на том, кто обещал, то есть на самом Боге. Это вторая часть, о которой мы немножко поговорим сегодня. действительности единственным верным и непоколебимым основанием надежды может быть только Бог. Почему? Потому что Он создатель всего. Израиль имел привилегию знать Бога. Вообще-то люди знали Бога еще до Израиля. Тогда, когда Бог изгнал первых людей из рая, те, кто произошел от них, они знали о том, что Бог есть, о том, что Бог существует. Это позже они придумали себе ложных богов и стали возлагать свою надежду на этих ложных богов. Открывая себя, Бог открывал себя. Мы видим, как Аврааму открывал себя, потомкам. Он убеждал их в очевидной истине. Бог убеждал их в очевидной истине. Возлагать свою надежду только на Него. И этот призыв пропитывает собой весь Ветхий Завет. Посмотрите, 40-й Псалом, 4 стих. «Блажен человек, который на Бога, на Господа возлагает надежду свою». Вот проблема людей изначально была в том, что мы склонны к тому, чтобы возложить свою надежду на кого-то. Мы все разные люди, и мы все делаем это в разной форме, по-разному. Но у всех у нас есть это искушение найти решение своих проблем в людях, в их действиях, в их изменениях или в чем-то еще вокруг нас. Основанием такой надежды на Бога может быть два Божьих качества. Первое качество – это Божья любовь. И второе качество – это Божья верность. Давайте посмотрим сначала на Божью любовь. Божья любовь – это один из наиболее очевидных элементов реальности. Вот любой человек, который имеет здравый смысл, который просто живет, допустим, он не слышал ничего никогда о Боге, но вот он здраво смотрит на то, что вот мы живем в мире, в котором есть все условия для того, чтобы человек жил. Больше того, огромные ресурсы, разум, который у нас есть. Мы можем, пользуясь разумом и творческими способностями, брать эти ресурсы, исследовать их, обрабатывать их и использовать их для самых разных достижений и благ, которые у нас есть. Вот любой человек, который посмотрит на все это, он может сказать, да, тот, кто все это сделал, он наверное, очень хороший человек. Он любит. Он же не берет плату за это. Вот когда человек рождается, ему же не представляют сразу чек. Ну, правда, в этом больнице только. Вот. А ему же с небес не спускается за воздух, пожалуйста, за земляные ресурсы, за законы природы, оплати и так далее. То есть человек рождается, и человек пользуется всем этим абсолютно бесплатно. И должно быть у нормально думающего человека, должно быть ясное понимание, что, наверное, тот, кто все это дал, наверное, очень хороший. Наверное, любящий. Ну, к великому нашему сожалению, люди так не думают. После грехопадения они рождаются и говорят, мало, ты мне это дал, еще вот это дай. Они требуют большего, они совершенно даже не думают о том, чтобы благодарить Бога или признать то, что Бог благ. Они наоборот говорят, Бог плохой, почему? А потому что дождь идет. Бог плохой, почему? Потому что я заболел. А то, что ты 30 лет жил и не болел? А нет, это ничего, это не считается. А вот то, что сейчас заболел. То есть всякие разные вещи, которые в человеческом уме, это эффект грехопадения. Вот почему Бог призывает нас и говорит о том, что нам нужно увидеть, что Бог благ. Нам нужно увидеть Его милость, иначе мы не сможем возложить надежду. Иначе мы будем без надежды в мире. Вот почему в Писании мы встречаем очень много мест, подобных этому. 12-й Псалом, посмотрите. «Я же уповаю на милость Твою». Слово «милость» – очень интересное слово, еврейское слово «хесед», которое переводится как «благость», «доброта», «сердечная любовь». По-английски очень хорошее есть объяснение этого слова «loving kindness». Это слово «хесед», оно часто используется именно по отношению к Богу. И вот Давид пишет, он знает точно, Бог добрый. Я уповаю на милость Твою. 51-й Псалом, 10 стих. А я, как зеленеющая маслина в доме Божьем, и уповаю на милость Божию во веки веков. Вечно буду славить Тебя за то, что Ты соделал, уповать на имя Твое, ибо оно благо перед всеми, перед святыми Твоими. Друзья мои, все Божьи обетования – о Мессии были даны исключительно по причине особой доброты его сердца. Вот почему его обетование – дополнительное свидетельство о том, что Бог благ. За свою историю израильтяне имели множество возможностей убедиться в том, что Он благ, что Он милостив к ним. Поэтому на Него можно уповать. Мы заговорили сегодня в начале о людях, которые болеют, престарелых людях, которые ищут надежду. На прошлой неделе шел в вечность один из известных современных служителей Арси Спрол. Ему было 78 лет. Последние несколько лет его здоровье было достаточно слабо, у него были проблемы с дыханием, и он ходил даже на конференциях, ходил с трубкой вот так вот вокруг, может быть, вы видели, кислородный баллончик носил с собой, не хватало ему дыхания. Вот. И вот в прошлом году в одном из интервью его спросили, что помогает вам, вот вы в таких инвалидских почти практически условиях живете, и он трудился до конца своей жизни. Что помогает вам преодолевать эти страдания и сложности, которые вы проходите? И он ответил так, я снова и снова произношу 22-й псалом. И вот он не просто произносит 22-й псалом, он конкретно остановился на словах в 4 стихе. Слушайте, если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Он говорит, я себе это напоминаю. Снова и снова я напоминаю. Что напоминаю? Я понимаю, что моя жизнь, условия жизни становятся все сложнее и сложнее. Я движусь к смерти. Но я напоминаю себе, что если Он со мной, а Он любит меня, то это принесет, а не успокаивает меня, написано. Вот это реальное действие надежды в реальной ситуации реального человека, которого многие из нас знают хорошо и некоторые знают лично. Вот это реальное действие надежды, которое мы видим сегодня. Но есть второй еще элемент, не только Божья любовь, а Божья верность. Почему на Бога можно уповать? Почему можно возложить на Него надежду? Потому что Он тверд, Он верен, Он не предаст. У него достаточно силы, он не изменится под натиском обстоятельств. Он будет любить и тогда, когда мы не любим. И тогда, когда мы сомневаемся. И тогда, когда у нас почва из-под ног уходит. Он будет верен. 61-й псалом Давид говорит, «Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя». Почему? Потому что Он твердыня моя. И спасение мое, убежище мое, не поколеблюсь. В Боге спасение мое, слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге. Народ, надейтесь на Него во всякое время. Изливайте перед Ним сердце ваше. Бог нам прибежище. В другом месте он добавляет, 145-й псалом, «Блажен, кому помощник Бог Иаковлев, у кого надежда на Господа, Бога Его, сотворившего небо и землю, море и все, что в них, вечно хранящего верность». Друзья мои, на Бога можно возлагать надежду, потому что Он верен, Он вечно хранит верность. Мы сейчас будем молиться. Я хочу призвать каждого из вас. Посмотрите, в чем ваша точка опоры. Посмотрите, где ваша надежда. Если вы верующий человек, друг мой дорогой, у вас сегодня есть прекрасная возможность возложить на Него надежду свою. Сделайте это сегодня. Снимите с себя бремя и возложите на Него. Он любит вас, и Он верен, и Он проведет. Если вы еще не знаете Иисуса Христа, у вас сегодня есть возможность к Нему прийти для того, чтобы открыть эту надежду. Для того, чтобы эта надежда, которая была открыта многим, она стала вашей надеждой сегодня. Потому что Бог и послал эту надежду именно для того, чтобы стать спасителем каждого человека, всякого, кто соприкасается с этой истиной. Благослови вас, Господь. Давайте преклоним наши колени сегодня преклоним сейчас перед Господом и откроем наши сердца. Вот сейчас, когда вы стоите перед Господом, откройте ваше сердце Ему сейчас. Откройте вашу нужду сегодня, вашу боль, откройте ваши переживания. Попробуйте осознать Его верность, Его любовь, Его милость для того, чтобы отдать все Ему и положиться на Него. Господи Боже наш, мы поклоняемся Тебе сегодня. Мы благодарим Тебя, Господи. Мы признаем, что Ты – Владыка Вселенной. Ты – источник жизни. Ты – источник всякого блага. И Ты – основание для нашей надежды. Мы благодарим Тебя, Господи. Господи, благодарим Тебя за то, что Ты послал Сына Своего. Сына, который пришел во исполнение Твоих обещаний. Через что мы еще раз получаем подтверждение того, что Ты верен. Хотя проходили тысячелетия в ожидании, но однажды пришло время, когда Твои обещания исполнились. И вот сегодня, Господи, когда мы вспоминаем Рождество, сегодня, Господи, в наших сердцах есть эта огромная нужда в надежде. Я прошу Тебя, Господи, обнови надежду. Для всех тех, кто знает Тебя, для всех тех, кто признал то, что Ты Господин, Ты Спаситель, для всех тех, кто знает Твое Слово, Господи, сделай это сегодня очевидным и явным. Помоги, чтобы наша надежда сегодня была возложена на Тебя. Обнови надежду. Дай, Господи, чтобы она сегодня правила в жизни каждого из нас, независимо от обстоятельств, которые Ты допускаешь и позволяешь нам проходить. Я прошу, Господи, Тебя сегодня за тех, кто еще не знает Тебя. Господи, прикоснись Духом Твоим. Сокруши гордыню, все препятствия, барьеры, которые стоят между ними и Тобой. И дай, Господи, настоящую и глубокую жизнь. Жизнь прощения, жизнь свободы, жизнь надежды, которая есть у Тебя. Благодарим Тебя, Господи, во имя Иисуса Христа. Аминь.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovostore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground, Washington 98604. Да благословит вас Бог!